Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте. У микрофона Динара Седикова. За режиссерским пультом Михаил Косторов. И вот темы нашей программы. Тверской суд Москвы оправдал Дмитрия Кратова, бывшего замначальника Бутырки, который обвинялся в причастности к смерти в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Владимир Путин подписал антимагнитский закон. В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга оглашают приговор активистам отделения незарегистрированной партии «Другая Россия». Эти и другие темы, а также новости культуры в программе «Время свободы» в этот час. Одна из главных тем сегодняшнего дня – Тверской суд Москвы оправдал Дмитрия Кратова, бывшего заместителя начальника Бутырки, которого обвиняли в причастности к смерти в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. И рядом со мной в студии моя коллега Марьяна Трачешникова, которая и продолжит тему. Марьяна, вам слово.
Да, здравствуйте, Динара, спасибо. Вообще, оправдательный приговор Дмитрию Кратову был вполне себе предсказуем, потому что во время прений государственный обвинитель просил суд оправдать Кратова, не отказался от обвинения, именно просил оправдать Кратова, заявив, что во время судебного следствия не была подтверждена вина Дмитрия Кратова в халатности, повлекшей по неосторожности смерть Сергея Магнитского. И сегодня Дмитрий Кратов свой приговор слушал в гордом одиночестве. Не было в зале суда ни представителей потерпевших, они в знак протеста, я так понимаю, не явились в суд, ни представителя прокуратуры, не адвоката самого Дмитрия Кратова, который, тем не менее, по моей просьбе прокомментировал сегодняшнее решение Тверского районного суда Москвы.
Мы удовлетворены приговором. Считаем, что справедливость восторжествовала таким образом. Мы не можем переключать это на все дело Магнитского. Я имею в виду именно только Кратова. Потому что Кратов действительно во всей этой ситуации не виноват. Это мы изначально доказывали с момента предварительного следствия и отстаивали это и в суде. Поэтому раз такой приговор оправдательный состоялся, мы, соответственно, довольны.
Сказал адвокат Дмитрия Кратова Роман Кучин. Адвокаты матери и вдовы Сергея Магнитского пока никак не прокомментировали для меня сегодняшний приговор, но известно, что Николай Горохов ранее заявлял, что будет обжаловать приговор в случае, если он будет оправдательным. Николай Горохов представляет интересы матери Сергея Магнитского. А Дмитрий Харитонов сказал, что, в принципе, вдова Сергея Магнитского, интерес, который он представляет, заинтересована в том, чтобы прошло масштабное и добросовестное расследование обстоятельств гибели ее мужа. У нее нет принципиальных каких-то возражений против оправдательного приговора по отношению к Дмитрию Кратову, потому что его не считают ключевой фигурой. И хочется обратить внимание просто на те формулировки, которые приводил судья, оглашая приговор в отношении Дмитрия Кратова. Ну, почему она вынесла оправдательный приговор? В частности, она ссылалась на экспертов, которые, по мнению суда, правильно пришли к выводу о том, что смерть Магнитского наступила в результате острой сердечной недостаточности. Кроме всего прочего, суд обратил внимание на то, что недостатки в оказании медицинской помощи Сергею Магнитскому, ну, собственно, в чем по большому счету, и обвиняли Дмитрия Кратова, не состоят в причинно-следственной связи с его дальнейшей смертью. И Кратов, по мнению суда, осуществлял надлежащий контроль над состоянием здоровья заключенных, находившихся в изоляторе Бутырк, в том числе и надлежащим образом следил за состоянием здоровья Сергея Магнитского.
Спасибо, Марьяна. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова о решении Тверского суда Москвы. Я напомню, суд оправдал Дмитрия Кратова, бывшего заместителя начальника Бутырки, которого обвиняли в причастности к смерти Сергея Магнитского. Президент России Владимир Путин подписал закон, ставший ответом на принятый в США акт Магнитского. Закон не позволяет американцам усыновлять российских сирот и запрещает россиянам, имеющим гражданство США, работать в России в некоммерческих организациях. Накануне Совет по правам человека при президенте направил Владимиру Путину экспертное заключение, касающееся поправок, запрещающего усыновление детей американцами. В нем говорится, в частности, о том, что закон противоречит Российской Конституции и Российско-американскому соглашению об усыновлении. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Соглашение США об усыновлении утратит силу через год после уведомления о его прекращении. Однако фактически усыновление станет невозможным с 1 января 2013 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Помимо запрета на усыновление российских детей гражданами Америки, принятый закон предусматривает составление списка американцев, которые были причастны к нарушению прав россиян. Им будет запрещен въезд в Россию. Глава государства также подписал указ о мерах по защите российских сирот. Проекты соответствующих законов должны быть подготовлены до 1 марта 2013 года. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин принял во внимание экспертизу закона, которую накануне Совет по правам человека представил президенту. Председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов в интервью «Радио Свобода» рассказал, что поправки о запрете на усыновление российских детей американцами, которые включены в антимагнитский закон, могут противоречить Конституции.
В том заключении, которое Совет направил президенту вчера, указывается на целый ряд проблем, которые связаны с текстом принятого закона. И, в частности, там наши эксперты отмечают, что закон не соответствует Конституции по порядку принятия. Причем это касается именно темы усыновления детей-сирот. Дело в том, что усыновление детей-сирот определяется семейным кодексом. Это 124-я статья Семейного кодекса Российской Федерации. Хотя закон не вносит прямых изменений в эту статью, однако он ограничивает ее действие. Тем самым он вносит изменения в семейное законодательство. А это уже относится к сфере совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов. Следовательно, принимать этот закон нужно было совершенно в другом порядке. Вот это первый момент. Второй момент. Этим законом фактически денонсируется российско-американское соглашение. Российско-американское соглашение является международным договором. И вносить предложение о заключении или денонсации международного договора может только либо президент Российской Федерации, либо правительство Российской Федерации. А в данном случае это предложение было внесено группой депутатов. Опять-таки нарушается уже закон о международных договорах. Ну и так далее. Там много и пробелов, и внутренних противоречий.
Как лично вы относитесь к закону о запрете на усыновление сирот американцами?
Ну, совершенно естественно, что я абсолютно согласен с мнением большинства членов Совета.
Еще после принятия законопроекта Госдумы на сайте Совета появилось официальное заявление о недоумении и возмущении по этому поводу. В заявлении, в частности, говорится, цитата, «Вовлекать детей в политические игры, делать их заложниками политической конъюнктуры и сиюминутных интересов аморально и цинично». Конец цитаты. 26 декабря законопроект был единогласно одобрен Советом Федерации. Сенатор от Курской области Валентин Рязанский заявил, что подписанный Владимиром Путиным закон не нарушает международное право.
В законе нет ничего такого, чтобы могло противоречить международному праву. Мы приостанавливаем усыновление американскими семьями наших детей-сирот из России. Все. Что касается денонсации, что касается внесения изменений в взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном, это дело технологических, юридических тонкостей, которые должны быть выявлены. Но закон вступает в силу, и его надо выполнять. Тут двух мнений быть не может. Что касается самой сути закона, о нем уже много было сказано. Закон не направлен против детей. Закон направлен против того, чтобы власти Соединенных Штатов Америки не реагировали на те безобразия, которые происходят в рамках усыновления усыновительных процедур. Поэтому пусть международники и юристы разбираются в деталях и тонкостях, но на сегодняшний день закон не вызывает никаких сомнений в том, что он нужен, и в том, что процедуру усыновления нужно остановить.
Против принятия поправки, призванной стать ответом на американский акт Магнитского, на сайте «Новой газеты» было собрано более 100 тысяч подписей. С критикой закона выступали высокопоставленные чиновники, главы Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства финансов. Не подписывать закон президента призывали также члены Комитета гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов одним из первых высказался против инициативы, а накануне, 27 декабря, на сайте проекта Миноборнауки «Усыновите.ру» появился рекламный ролик с его участием. В нем министр со своей семьей призывает российских граждан усыновлять детей-сирот. Вместе с Ливановым в съемке приняли участие его супруга и трое детей, один из которых приемный. Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов обеспокоен тем, что закон как ответная политическая мера затрагивает серьезные социальные проблемы.
Если говорить о законе в целом, никто не мешает российскому государству принимать его. Другое дело, что мне представляется, что когда это делается, скажем так, как ответная мера, вот когда любое государство, не будь то Россия или не Россия, принимает ответные меры, симметричные, асимметричные, вот мне кажется, к добру это не приводит, потому что какие-то политические соображения давлеют нас соображениями даже не экономическими, а над соображениями социальными. Мы пытаемся построить некий железный опять занавес, но вы понимаете, но нельзя сопоставлять адвоката Магнитского с судьбой, при всем уважении к его памяти, нельзя его сопоставлять с массой российских детей. А то, что происходит в России, вы знаете, это социально неоправданный всплеск рождаемости, на мой взгляд. Никоим образом усыновление детей зарубежными гражданами не наносит вреда российскому государству, как мне представляется. А так изначально предполагается, что государство за ребенка принимает решение о том, где ему расти. А если, ну вы знаете, вот как экономист я могу сказать, да, где-то есть, мы всегда сопоставляем варианты решения. Вот как минимум, та же самая, допустим, принимается какая-то государственная целевая программа, всегда сопоставляются затраты и результаты. А что будет, если не принять эту программу? А что будет, если ее не профинансировать? Вот в данном случае то же самое должно быть. И, по-моему, лица, ответственные за этих детей-сирот, должны четко давать ответ на вопрос, а где будет лучше этому ребенку? И мне кажется, что в данном случае речь идет действительно о нарушении конституционных прав. У нас в Конституции нет прямых запретов на усыновление, скажем так, детей гражданами зарубежных государств.
Это было мнение директора Института социальной политики Высшей школы экономики Сергея Смирнова. Закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, вступит в силу с 1 января 2013 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что список лиц, которые попадут под действие нового закона, опубликован не будет. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Продолжение темы «Мнение жителей Ульяновска». Сергей Гогин спрашивал прохожих, подписали ли бы они на месте президента закон, запрещающий усыновлять российских детей американцами.
Конечно. Да потому что он показывает, что они там плохо относятся, и все, не свои, не родные, поэтому издеваются над нашими детьми.
То есть вы бы запретили американцам усыновлять российских детей?
Запретила бы.
Куда девать тех, которых они хотели взять и теперь не возьмут?
Ну, не знаю, наверное, должны. У кого забирают, с тех высчитывают алименты с тех родителей, у кого забирают детей.
В любой стране есть люди, которые с усыновленными детьми обращаются плохо. Некоторые эти случаи, единичные они, как правило, бывают, слишком, мне кажется, большую огласку им дают. Все-таки я бы, наверное, не согласен был. Дети из детдомов должны быть усыновлены.
Предпочтение вы бы отдали российским гражданам или для вас это было бы неважно, лишь бы они попали в семьи?
Предпочтение неважно, если бы эти семьи были благополучные.
Ну, наверное, я бы подумала хорошо, прежде чем подписать. Очень много проблем у нас с бездомными детьми. Прежде чем подписывать, надо, наверное, было создать условия для детей-инвалидов в своей стране.
В принципе, одобряю. Своих детей надо воспитывать самим. Вот и все.
А вы готовы взять ребенка из детдома?
Ну, это не мое мнение. Это надо решать все с семьей. Потому что у меня тоже есть семья, тоже есть дети.
Ребенку лучше где? В чужой стране, но в семье, или в своей стране, но в детдоме?
Смотря какая семья и смотря какой детдом. В принципе, видите, в Америке тоже творится. И взять наши детдома, это примерно то же самое. И с другой стороны, кто-то с душой относится, а кто-то вот берет, чтобы побольше денег, ну, субсидии там все.
Вот американцы платят до 30 тысяч долларов своих денег, чтобы взять из России больного ребенка.
Так-то, если разобраться, у нас страна тоже очень богатая, только куда уходят все деньги? Эти деньги можно было пустить и на оздоровление и лечение этих детей.
Конечно, потому что наших детей мы должны сами воспитывать, растить. И так народу мало. Просто приемным родителям давать денег побольше на воспитание.
Вот не берут россияне.
Берут, нет, это просто денег не дают. Берут, с удовольствием берут. Я знаю одну деревню, где каждая семья взяла по ребенку, а то и по два. И хорошо растят.
Вот если ребенок инвалид или не совсем здоров, то уже не берут с ним, что делать? Пусть умирают?
Здесь надо что-то предпринимать. Брать их методику, как они воспитывают детей даунов, и их воспитывать.
Даже даунов не отдавать?
Ну, насчет даунов не знаю, но, наверное, все-таки надо свой грех самим искупать.
Но почему должны чужие люди воспитывать наших российских детей, если мы по всем параметрам живем, должны во всяком случае жить лучше, чем они?
А почему не отдать их в семью, если россияне не берут детей из детдома?
Ну это же не нам решать, это есть правительство, есть президент, вот и они и занимаются этими вопросами.
Но не все же американцы плохие. Нет, я бы не стал подписывать. Если это для ребенка во благо, я за. Но, конечно, лучше, чтобы в нашей стране давали возможность, хотя бы какие-то условия создавали или что-то, чтобы наши россияне могли взять ребенка. Потому как при наших зарплатах 4000, может быть, и с удовольствием бы взяли, но простите.
Это давно надо было сделать себе. Россияне должны быть в России.
А если россияне в детдомах живут, если они инвалиды и остаются без помощи?
Ну, государство может, наверное, их содержать.
Вот не получается государство это сделать хорошо.
Ну, свои граждане я бы не желал, чтобы они попадали куда-то в другие страны.
То есть лучше они пусть умрут здесь дома?
Нет, пусть живут и трудятся на благо Родины. Пусть государство заботится о них.
Наверное бы нет, потому что в основном берут инвалидов.
Подписал все равно, да. Потому что уже из рамки он выходящий, с детьми там ужас происходит.
Куда бы вы денете десятки тысяч российских сирот, в том числе инвалидов, которые могли бы попасть в семьи, но теперь останутся в детдомах?
Может быть, в другие страны, у которых более, так сказать, обстановка мягче.
Считаете ли вы, что усыновление таких детей – это дело самих россиян?
Да, надо, конечно. Все-таки и совесть иметь, и отношение к детям. Сироты есть сироты.
Вы могли бы взять в семью ребенка-сироту?
Ну да, если ребенок приглянулся, это же надо смотреть, выбирать.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Подписали бы вы на месте президента России закон, запрещающий усыновлять российских детей американцами? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Личность юриста Сергея Магнитского и его гибель в последние месяцы стали символом крайне противоречивых российских общественных процессов и проблем российской власти. Судят самого умершего Магнитского, как бы парадоксально это ни звучало, только что оправдан один из его предполагаемых мучителей. Закон США о санкциях против виновных в нарушении прав человека российских чиновников носит название «Акт Магнитского». В ответ на это Россия вводит запрет на усыновление американскими гражданами российских детей. Мой коллега Андрей Шаров беседует с лидером партии «Я» Сергеем Митрохиным.
Самое главное, что эта история показала, это глубоко коррумпированная природа нынешнего государства, нынешнего политического режима. Вместо того, чтобы срочно заняться расследованием дела Магнитского и привлечь к ответственности всех виновных в тех махинациях, которые он разоблачил, и в его фактическом убийстве, наши власти бросились защищать этих людей. То есть бросились защищать коррупционеров, казнокрадов и фактически убийц. И тем самым ярко показали и нашей стране, и всему миру, что в России коррупционеров очень любят, за них очень быстро вступаются, готовы дать такой отпор их обидчикам, что весь мир содрогнется от ужаса. Вот весь мир содрогнулся от ужаса, когда наказали детей-сирот за родных чиновников-воров. Вот это самое яркое и самое очевидное обстоятельство дела Магнитского. Мы живем в государстве, которое в первую очередь защищает чиновников-воров и готовы идти на любые жертвы ради них. Для меня в этом главный смысл закона, который приняла Государственная Дума, вот уже сейчас президент. Даже исходя из его собственных интересов и взглядов на жизнь, ему сейчас надо показать, что он может и становиться и на сторону меньшинства, и может подниматься над настроениями толпы, в которую сгрудилась Госдума, Совет Федерации, Единая Россия и так далее. Ему было бы это выгодно для будущего его политического реноме.
А чем вы объясняете тогда такое расхождение во мнении вокруг этого закона в правительстве, например? Если бы они получили какие-то четкие сигналы из Кремля, очевидно, никто не решился бы возражать против положения этого закона?
Ну, конечно, эти расхождения невозможны без личного указания главы государства. Понятно, что министров либо попросили это сделать, либо они попросили разрешение, им разрешили. Таким образом показывают, что вот разные мнения могут быть, и у нас не орден меченосцев, наше правительство, которое подчиняется любому там сигналу сразу, мгновенно, что вот тут возможна дискуссия. Ну вот, поэтому дискуссия в Госдуме – это вещь уже более опасная, поэтому ее не разрешили, чтобы не выносить страсти лишние в общество. А вот в правительстве позволили дозированную дискуссию конкретным министрам, которые, конечно же, примут любое решение и подчинятся любому решению, в конечном счете.
Прежде чем вернуться, собственно, к истории Сергея Магнитского, я хочу задать еще один вопрос, связанный с проблемой усыновления российских детей. Может быть, Сергей, нет худа без добра, все-таки ожидается какой-то пакет законопроектов, документов, связанных с улучшением ситуации с усыновлением детей в России. Может быть, хотя бы эта проблема сдвинется с мертвой точки?
Нет, но проблема с усыновлением детей в России заключается в том, что российские граждане не хотят никого усыновлять. И многие это делают по объективным причинам. Люди живут плохо, они не могут себе позволить усыновление. В детских домах, особенно в провинции, кошмарные условия. По выходу из детских домов их воспитанники оказываются фактически на улице, либо в ужасающих условиях общежитий. Как вот я, например, наблюдал такое общежитие в Омске в этом году. Проблема-то в том, что все эти казнокрады, которые сегодня защищают наше государство, они не позволяют финансировать детские дома, они не позволяют давать реальные субсидии сиротам на дальнейшую жизнь после детских домов. Они не позволяют нашим гражданам улучшать уровень жизни для того, чтобы в конечном счете у них были материальные условия для усыновления. Вот они все этого делать не позволяют. Поэтому какие бы пакеты сейчас кто-то не принимал, ничего из этого не получится. Все останется по-прежнему. Потому что нами заправляет вот эта шайка воров, которая выставляет, когда ее обижают, вокруг себя живой щит в виде детей-сирот, чтобы отбиться от этих атак. В этом вся суть дела.
Учитывая, что вообще вся совокупность судебных процессов, связанных с именем Сергея Магнитского, стала предметом крайне политизированным, каковы могут быть перспективы процесса, связанного с обвинением в адрес самого Магнитского и в адрес предполагаемых мучителей Магнитского?
Ну, вы знаете, если все так пойдет дальше, вот этот весь наш правовой абсурд продолжится, то может дело дойти до того, что покойного Магнитского приговорят к смертной казни, для чего выйдут из соответствующего моратория, потом и его останки придадут какой-нибудь символической казни, как это было, например, во времена Средневековья. Исходя из того, что происходит сегодня в нашем государстве, в судах, в законодательстве, в Следственном комитете, я уже не буду удивляться ничему.
С лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. Реакция американцев на антимагнитские законы поправки, запрещающие усыновлять российских детей американцами, посвящена сегодня и пресса в США. Обзор подготовил Владимир Дубинский.
Решение Владимира Путина поддержать закон о запрете усыновления российских детей американскими гражданами не только нанесло серьезный удар по и без того напряженным отношениям США с Россией, но и по сотням американских граждан, вовлеченных в сложный и дорогостоящий процесс усыновления. Этим людям Путин нанес глубокую личную обиду, пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета приводит пример жительницы городка Сиклиф в штате Нью-Йорк Марии Дервинской и ее супруга, которые вот-вот должны усыновить 5-летнего российского мальчика Алешу. Родная мать Алеши психически больна, и она оставила мальчика на улице, когда ему было 3 года. Читая Сиклиф, дважды посещала Россию и разговаривая с мальчиком по телефону каждую неделю. «Мы уже купили одежду для ребенка и отвели ему спальню», приводит газета слова Марии Дервинской. «Когда мы были в России, мы спросили Алешу, хочет ли он быть нашим сыном. Он ответил «да», и мы просто растаяли. Но теперь, после заявления Путина, Мария и ее муж опасаются, что Алеша так и не приедет в Америку. Ким и Роберт Саммерс из Нью-Джерси уже купили 3 билета на самолет, чтобы в январе привезти с собой в Америку полуторагодовалого мальчика из Калуги. Они уже считают ребенка своим, намерены назвать его Престоном, купили коляску и игрушки. «Я в ужасе», цитирует газета Ким Саммерс. «То, что происходит, уму непостижимо. Какое отношение вся эта политика имеет к детям?» Все большее число американских штатов отказывается от смертной казни как формы наказания, говорится в статье газеты «Washington Times». В 2013 году сразу 3 штата – Колорадо, Нью-Хэмпшир и Мэриленд – должны рассмотреть предложение об отмене смертной казни. В 2012 году такое решение принял штат Коннектикут. В настоящий момент смертная казнь запрещена в 16 штатах. В текущем году смертная казнь была приведена в исполнение только в 9 штатах. Были казнены 43 человека, почти вдвое меньше, чем в 2010 году. Тем не менее, опросы общественного мнения свидетельствуют, что американские граждане не готовы отказаться от смертной казни. Наибольшее число приговоренных к смертной казни, 724 человека, содержится в тюрьмах самого населенного штата Калифорнии. Но смертная казнь не приводилась в этом штате в исполнение вот уже 7 лет из-за споров, возникших вокруг метода осуществления смертной казни – смертельной инъекции. Однако полностью отменить смертную казнь в Калифорнии пока не удается. В ноябре этого года в штате прошел референдум по этому вопросу. 52% избирателей проголосовали против этого, 48% – за. Это концовка последнего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли 2012 года. Лос-Анджелес Кингс впервые в истории команды завоевала самый престижный хоккейный трофей. Увы, ничего подобного в 2013 году миллионы болельщиков США и Канады не увидят. Журнал «Атлантик» публикует спортивные предсказания на будущий год и считает, что владельцам НХЛ и игрокам не удастся решить финансовые разногласия и что объявленный в начале сезона локаут продлится. Сезон потерян. Такое в истории НХЛ происходило только дважды – в 1919 году из-за эпидемии гриппа и в 2004-2005 годах из-за локаута. Среди других предсказаний журнала «Победа» Роджера Федерера на открытом чемпионате Австралии по теннису, чемпионат Франции выиграет Рафаэль Надаль и уимблдонский турнир Энди Маррей. В финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации вновь встретятся Майами Хит и Оклахома Сити Тандер, и победа вновь достанется Майами, предсказывает журнал, подчеркивая, что в баскетбольном мире по-прежнему царит лидер команды Майами Леброн Джеймс. Теме филантропии посвящена статья известного обозревателя Никласа Кристофа, опубликованная в «Нью-Йорк Таймс». Тон современной филантропической деятельности, пишет он, 15 лет назад задал один из самых богатых американцев Тед Тернер. Он пожертвовал $1 миллиард в фонд ООН на борьбу с бедностью. Обычно, продолжает обозреватель, миллиардеры ждут до преклонного возраста перед тем, как заняться пожертвованиями, а до этого тратят деньги на приобретение дорогих произведений искусства или на женщин. Тернер возродил филантропию времен Рокфеллера и Карнеги. При этом он публично призвал своих коллег-мультимиллиардеров последовать его примеру. Пусть это было нарушением этикета, но это сработало. Билл Гейтс и Уоррен Баффет пожертвовали астрономические суммы на такие программы, как борьба с инфекционными заболеваниями и искоренение нищеты. Обозреватель цитирует Тернера, который дал следующий совет. «Не обязательно быть богатым, чтобы сделать что-то полезное. Вы можете подобрать мусор на улице, например. Я это делаю все время».
Обзор американской прессы подготовил мой коллега в США Владимир Дубинский. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Убийство 26 человек в начальной школе города Ньютон в Коннектикуте, США, не изменило взгляды подавляющего числа американцев на право владения оружием. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу агентства Рейтер в течение 2 недель после трагического инцидента. Рассказывает мой коллега в США Юрий Жигалкин.
Если верить результатам опроса, трагедия в Коннектикуте не только не вселила в американцев сомнения по поводу сравнительной доступности огнестрельного оружия в стране, она усилила настроение в пользу уменьшения ограничения на ношение оружия. В то время как число сторонников строгого контроля за оружием повысилось с 40 до 48%, почти 70% опрошенных поддерживают законы, согласно которым законопослушные граждане имеют право владеть оружием и применять его в целях самозащиты в общественных местах. Иными словами, американцы по большому счету согласны с главным тезисом противников ограничений на владение оружием, заключающимся в том, что лучший способ предохраниться от преступника с ружьем – ружье в твоих собственных руках. Интересно, что около 40% американцев выступают за право приходить на работу, в магазины, другие общественные места с зачехленным оружием. Многие штаты запрещают вынос оружия за пределы дома. Но при этом 90% опрошенных поддерживают тщательную проверку покупателей оружия. Такие настроения облегчают задачу противникам ужесточения доступа к оружию, которые настаивают на том, что новые запретительные меры не предотвратили бы коннектикутскую трагедию и не гарантируют от повторения таких инцидентов. Вот что говорит видный республиканский аналитик Крис Уилсон. Не будем забывать, что происшедшее не было результатом нарушения существующих законов. В данном случае преступник украл оружие у его законного владельца. Невозможно сказать, какие законы могли бы предотвратить такой поворот событий. Единственное, что в таком случае остается противникам оружия, это предложить некий запрет на владение огнестрельным оружием, на что они едва ли пойдут. На мой взгляд, серьезная проблема для специальной рабочей группы, создаваемой президентом Обамой, состоит в том, что невероятно сложно предложить закон, который бы реально способствовал снижению опасности, представляемой огнестрельным оружием. Никакой закон не смог бы предотвратить случившееся. Сторонники новых ограничений прав владения оружием говорят о специфических мерах контроля над ним. Общественное мнение после событий в Ньютауне, да и прежде, сместилось в пользу запрета полуавтоматического оружия, патронов для него, говорит Ричард Гудстин, аналитик демократической партии. Предлагая расставить вооруженных охранников у входа в школы, защитники оружия забывают, что в школах есть и другие входы и выходы. Что же мы будем выставлять вооруженные охрану у каждой двери? А вспомним про то, что произошло на военной базе в Форт-Худ, где гигантское количество вооруженных людей не смогло остановить вооруженного убийцу. Мы можем сколько угодно рассуждать о том, что вооружившись мы сможем противостоять убийцам. Но давайте посмотрим на опыт других стран, где также немало психов, и дети играют в компьютерные игры со стрельбой и насилием. Но ведь там нет подобных проблем. Нам пора перестать оправдывать бездействие пустыми словами. Однако данные, по крайней мере те, что были приведены газетой Wall Street Journal, свидетельствуют о сомнительной эффективности запрета на владение оружием. В пространной статье, опубликованной газетой, рассматривается пример Великобритании и Австралии, где в течение последних десятилетий были приняты законы, результатом которых стало практически полное разоружение населения и почти тотальный запрет на продажу оружия. Эти меры не помогли предотвратить самое массовое убийство в истории Великобритании в 1996 году, где жертвой стрелявшего стали 16 школьников и учитель, и убийство 13 человек в 2010 году. Запрет в Австралии, согласно Wall Street Journal, возымел минимальный эффект. После его введения число убийств с применением огнестрельного оружия снизилось на 3%, но оно было, так сказать, компенсировано ростом убийств с применением других способов умерщвления. В среду американские средства информации сообщили о крайне необычной инициативе оружейного лобби в Юте. Совет по спортивной стрельбе начал давать бесплатные уроки обращения с пистолетом учителям школ. Как говорят, в первый день множество учителей воспользовались возможностью научиться стрелять. Подобные идеи рассматриваются и в других штатах. Противники вооружения учителей предупреждают, что оно чревато самыми пагубными последствиями. Что если, например, неуправляемые ученики попытаются завладеть оружием, или учитель неумело воспользуется пистолетом?
Это был Юрий Жигалкин. В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга оглашают приговор активистам отделения незарегистрированной партии «Другая Россия». Активистов обвиняют в продолжении деятельности, запрещенной национал-большевистской партии. На завершении так называемого процесса 12 наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. Закончилось ли заседание или все еще продолжается?
Здравствуйте. Вот вы знаете, только что оно закончилось, еще журналисты берут последнее интервью в здании суда, толпа еще здесь, и только что уехали совершенно участники беспрецедентного маски-шоу, потому что человек 10 в масках охранял здесь все самым устрашающим видом. Приговор вынесен, он обвинительный, но очень странный, я бы даже сказала, забавный. Значит, он обвинительный, но без последствий для осужденных. То есть их признали виновными в продолжении деятельности запрещенной и признанной экстремистской партии национал-большевистской, но только в период с 7 по 10 годы. А вот уже со времени учредительного съезда «Другой России» с 10 года судья Сергей Яковлев виновными их не признал вот за эти последние два года. И он назначил, прокурор просил штрафы огромные для организаторов 250, для организаторов акций 250 тысяч рублей, для участников 180 были присуждены чуть меньшие штрафы, но отменены за 7 за истечением срока давности, вот с 2010 года. Поэтому как бы приговор есть, и как бы его последствия для осужденных нет. Вот такая коллизия.
Татьяна, а как вас приняли, да, прошу прощения, вас перебила, как вас приняли, собственно, подсудимые приговор?
Да, я так и хотела как раз об этом сказать. И подсудимые, и адвокаты в один голос говорят о том, что судья нашел наилучший выход. Он не мог дать оправдательного приговора, который требовали адвокаты и судимые, потому что вообще уклон обвинительный у нашего правосудия, не подставляя себя под удар, как считают все, он этого сделать не мог. Но, тем не менее, он сделал все, чтобы минимизировать ущерб для осужденных. То есть, по мнению адвокатов, приговор говорит о том, что и судье, и всем участникам процесса было очевидно, что доказательств виновности осужденных нет, что это липовые доказательства. И, кроме того, есть еще такой важный момент. Говорят, что судья вот таким приговором минимизировал возможности апеллировать к суду по правам человека, потому что явно и очевидно было, что слишком много нарушений проходило в ходе вот подготовки к процессу, в ходе следствия, в ходе сбора доказательств, которые, как известно, были добыты путем полицейской провокации. И вот все это заставило вот сделать такой странный все-таки приговор, с одной стороны обвинительный, а с одной стороны как бы вот заглаживающие, да, сглаживающие все эти вины. И очень важным считают вот вышедшие все-таки радостные, да, члены «Другой России», которые вышли из зала суда, что все-таки не признал судья Сергей Яковлев, что они вот в последние 2 года уже после учреждения «Другой России», что вот их деятельность была скрытым продолжением по развитию вот этой экстремистской, признанной экстремистской и запрещенной партии национал-большевистской. Вот это для них очень важно, потому что тогда, конечно, и все-таки эта партия «Другая Россия» сейчас тем самым выводится из-под удара, потому что если бы ее признали продолжением деятельности НБП, то, конечно, очевидно, завели бы дело, может быть, и на Лимонова, может быть, именно на деятельность уже «Другой России». А таким образом, вот именно «Другая Россия» из-под удара выводится.
Татьяна, спасибо. Наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Германии, где признаки и последствия мирового финансового кризиса пока почти незаметны, до недавнего времени не воспринималась всерьез опасность правого экстремизма. Но за прошедший 2012 год положение изменилось. Об этом расскажет наш корреспондент Юрий Векслер.
Опасность в неонацистах видели до сих пор только левые и ультралевые, но то, что правая опасность реальна и, возможно, не так уж мала, а стратегия общества требует коррекции, стало очевидно после того, как общественности стала известна история так называемой «тройки из Цвикау». Как теперь установлено, трое неонацистов, проживавших в этом городе в Тюрингии, совершили в течение 7 лет, с 2000 по 2007 год, убийство 8 турецких предпринимателей и еще одного предпринимателя греческого происхождения, а также убийство полицейской в Хайльброне с целью завладения оружием. На фоне этого скандала и возникла вторая в истории Германии попытка запретить правоэкстремистскую партию НПД. 14 декабря Бундесрат, Верхняя палата парламента, принял большинством голосов соответствующее решение, но для подачи заявления в Конституционный суд требуется решение Бундестага, в идеале поддержка правительства. Пока неизвестно, когда там будут обсуждать отношение к возможному запрету НПД. Первая попытка в 2001 году была приостановлена решением Конституционного суда в марте 2003 года, так как в рядах партии, причем в руководящих звеньях, оказалось немало платных агентов ведомства по защите Конституции. Вторая неудача с запретом была бы для правящей элиты Германии сопряжена с уроном для имиджа, чего в свете будущих выборов в сентябре 2013 года никто не хочет. Член Конституционного суда, а в недавнем прошлом премьер-министр земли Саар Петр Мюллер, указал в эти дни в интервью газете «Вельт ам Зонтаг» на правовые барьеры на пути к желаемому многими запрету НПД. Цитата. «Решающим будет возможность доказать, что НПД в агрессивно-боевой манере борется против свободно-демократических основ жизни в Германии». Конец цитаты. Нынешняя НПД уже сыграла на опережение, подав в Конституционный суд заявку на проверку деятельности партии на соответствие ее требованиям Конституции. Когда суд займется этим заявлением, пока не ясно. Ситуация с возможным процессом по запрету НПД создала редкую возможность для партии получить трибуну. И вот в интервью немецкому радио лидер НПД Хольгер Апфель рассказал о планах неонацистов по защите своего права на существование в демократическом спектре страны. На вопрос, не опасается ли он доказательств связи НПД с террористической группой из Цвикау, ведь бывший функционер НПД в Тюринге Ральф Волльлебен проходит по делу как поставщик орудий убийств и будет проходить на процессе как обвиняемый в пособничестве в 9 убийствах, Хольгер Апфель заявил.
Во-первых, господин Волльлебен уже много лет не является членом нашей партии. Во-вторых, у нас действует презумпция невиновности и в отношении его тоже. А в-третьих, есть немало ответственных инстанций, которые установили, что между НПД и группой нет ничего общего. Так считают и федеральный прокурор, и шеф федерального ведомства уголовной полиции Германии. И министр внутренних дел Фридрих то и дело подчеркивал, что между группой и НПД нет никакой связи. Если мы все же проиграем в Конституционном суде в Карлсруэ, то будем защищать свои интересы в Европейском суде по правам человека, где, скорее всего, выиграем, так как там признают правомерность запрета партий только при доказанности террористической деятельности. У НПД нет связи с террористами. НПД отказалась от насилия и терроризма как от политических целей и находится в рамках демократического порядка.
Говорил лидер правоэкстремистской партии НПД Хольгер Апфель. Многие, однако, в правительственном лагере считают попытку запретить НПД излишней тратой времени и сил, сопряженной к тому же с риском поражения. Говорит один из противников попытки, эксперт блока партии ХДС-ХСС по внутренней политике Ханс-Петер Уль.
Этот процесс запрета НПД чрезвычайно рискованный. Я считаю саму попытку, само решение ее предпринять ошибочным шагом в борьбе против правого экстремизма. Риск содержится все в той же неясной истории с агентами внутри партии. Сама партия НПД будет доказывать, как и ранее, что многое, что ей приписано, инспирировано и сформулировано засланными агентами. Эти утверждения придется опровергать, вызвать для этого необходимых свидетелей и так далее. Скользкий и сложный путь. Но я не вижу необходимости в самом запрете. Наша стратегия успешна на протяжении многих десятков лет. В Европе нет другой страны, где было бы столь мало правых экстремистов, как в Германии. На протяжении последних 30 лет НПД набирает у нас на выборах на федеральном уровне 0,4% голосов. Это значит, что как политическая сила НПД не имеет никакого значения и влияния. Так решают немецкие избиратели. Они заслуживают похвалы и, что еще более важно, доверия. Несмотря на это, все равно, иначе как позором, нельзя назвать наличие 8 депутатов от НПД в земельном парламенте Саксонии и 5 в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания. Ультраправые есть еще кое-где и на коммунальном уровне. Там их порядка 300 из многих тысяч. И это тоже позор, так как их деятельность финансируется из бюджета, из кармана налогоплательщика. Но это дело местных обществ. Разобраться и начать презирать этих неонацистов и бороться за их исчезновение из органов власти. Но такое положение дел все же не требует запрета НПД на федеральном уровне. Канцлер Ангела Меркель также имеет свои сомнения в целесообразности такой попытки и будет еще думать на эту тему и советоваться, а затем решать. Правительство, канцлер могут только из солидарности с представителями земель поддержать их иск, и в этом смысле можно даже ожидать давления на правительство с аргументом, что без его поддержки иск будет ослаблен. Я считаю такой аргумент сомнительным, так как для 8 судей Конституционного суда, которым надо будет принимать решение, само число заявителей не является аргументом.
Говорил эксперт блока партии ХДС-ХСС по внутренней политике Ханс-Петер Уль. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Во Франции с наступлением зимы и рождественских холодов ежегодно открываются так называемые рестораны сердца, бесплатно обслуживающие самых неимущих. Об этом подробнее расскажет корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Руткевич.
26 сентября 1985-го знаменитый французский актер и юморист Мишель Калюш заявил на радио «Европа-1». «У меня появилась интересная идея, которую можно будет воплотить в жизнь, если найдутся люди, готовые спонсировать бесплатные столовые. Сначала мы откроем их в Париже, а если дело пойдет, и в других крупных городах». Идея Калюша нашла поддержку. И той же зимой было бесплатно роздано 8,5 миллионов обедов и ужинов. Калюш знал о том, что такое голодные и холодные зимы, не понаслышке. Он вырос в бедном парижском пригороде и еще в юности дал себе обещание, что если однажды разбогатеет, поможет обездоленным. Столовые, открытые Калюшем и его соратниками, получили название «рестораны сердца». Они работают благодаря частным пожертвованиям и помощи добровольцев. Рассказывает один из первых участников движения.
Первым делом мы провели децентрализацию. Мы обратились ко всем студентам крупнейших высших школ страны, чтобы наше движение было представлено во всех регионах Франции. Мы обзвонили все компании пищевой промышленности, чтобы получить продукты. Мы обратились к банкам за финансированием. Одной из главных задач было найти добровольцев для раздачи еды в ресторанах. Наконец, мы привлекли экспертов, чтобы они поставили наше дело на профессиональную основу.
В феврале 86-го Мишель Калюш обратился к Европарламенту, заявив депутатам, что хранение пищевых запасов впрок обходится дороже, чем их бесплатное распространение. Парламентарии вняли доводам здравого смысла и согласились открыть склады четырем благотворительным организациям, в том числе и ресторанам сердца. Им удалось заручиться и поддержкой муниципальных властей. Вот что говорит мэр города Куркурон.
Нам тогда показалось, что сама идея, лежащая в основе создания ресторанов сердца, это идея щедрости и великодушия. Собственно, их название говорит само за себя. И мы решили, что этот проект, может, четко не продуманный, но основанный на спонтанности и человечности, нуждается в поощрении, особенно в нынешнем обществе.
Успех мероприятия оказался колоссальным. Сегодня во Франции существует 240 отделений. В прошлом году было роздано 82 миллиона обедов и ужинов. В рестораны обратились 700 тысяч человек. На эти рестораны регулярно жертвуют около 500 000 французов, во многом благодаря так называемому «закону Калюша», принятому в 1988 году. Согласно этому закону, спонсором благотворительных организаций списывается довольно существенная часть налога. Растет и потребность в ресторанах сердца, ведь сюда приходят не только бездомные, говорит Франсуа Мартен, директор одного из таких ресторанов в городе Ван в Британии.
Ежедневно мы принимаем 80-90 человек. Это и люди, которых мы кормим, и те, кто нуждается в уходе за детьми. К сожалению, число нуждающихся во Франции растет. Это и матери-одиночки, и семьи, которые живут на одну зарплату и не сводят концы с концами.
Организация, созданная Калюшем, помимо раздачи пищи, занимается и трудоустройством безработных, и обучением детей. Среди добровольцев много пенсионеров, в частности, учителей на пенсии. Самого Калюша давно нет в живых. Он погиб в автокатастрофе через несколько месяцев после появления своего детища в 85-м. Но он успел привлечь к проекту и своих друзей, звезд эстрады, и широкую общественность. Сегодня его дело процветает. Недавно в 22-й раз прошел концерт с участием крупнейших французских исполнителей, средства от которого пойдут на рестораны сердца, в честь которых была даже написана песня, ставшая национальным хитом. Песня о том, что наше общество не имеет права обрекать людей на голод.
Корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Руткевич. В библиотеке киноискусства имени Сергея Эйзенштейна прошел вечер памяти режиссера-мультипликатора Александра Татарского, и это событие прошло именно в конце декабря по двум причинам. В декабре автор всеми любимой «Пластилиновой вороны» родился, и, как вспоминают его друзья, Новый год был самым любимым праздником Татарского, что нашло отражение во многих его фильмах, рассказывает Лиля Пальвелева.
Вечер начался с показа фильма Александра Татарского «Падал прошлогодний снег», где режиссер использовал найденный раньше в «Пластилиновой вороне» прием череды стремительных и смешных, потому что абсурдных, превращений одного в другое. порой превращения столь головокружительны, что не успевают завершиться до конца. Потому в финале фильма мужик, так нелепо сходивший в лес за елочкой, остается с тигриным хвостом. Во всех работах Татарского изобразительный ряд настолько богатый, что хватило бы на несколько мультфильмов. А теперь вопрос режиссеру анимационного кино Валентину Телекину. Наш собеседник работал вместе с Александром Татарским на студии «Пилот». Кажется, знаменитая «Пластилиновая ворона» была первым фильмом, во всяком случае, первым, когда вот на это имя так обратили внимание. Почему? Что такое вдруг случилось, что фильмы Татарского и «Пилота» в целом стали так узнаваемы?
«Пластилиновая ворона» — это очень свежий фильм был, потому что, в общем-то, мультипликация в то время так уже начала застаиваться. В 60-е она рванула, вышел на такой очень высокий уровень нашей мультипликации, я имею в виду советской, тогдашней. А потом пошло время застоя как в жизни, так, собственно, и в искусстве. И Сашин фильм, вот как раз «Пластилиновая ворона», явился таким каким-то просто очень свежим, очень новым. И яркое такое было кино, необычное по технологии вот этой пластилиновой, собственно, которую у нас особо никто и не применял. В принципе, на Западе это делали, но у нас это не делалось. Да и потом, в общем-то, и по какому-то темпу такому, и по отношению к материалу, к самому, к подаче материала, и музыка Гриши Гладкова. Ну, в общем, все как-то вот соединилось в такое очень яркое зрелище. Хотя сам Татарский, как ни странно, я помню, пришел на студию и говорит: ребята, ну, это было лет 10 назад. Вот, и говорит: я посмотрел безумно медленное кино. Я говорю: Саша, какое? «Пластилиновая ворона». То есть по тем временам это казалось очень быстрое кино, очень быстрое. А сейчас, в общем-то, темп изменился, и мировоззрение, там, и, так сказать, отношение к жизни вообще, к жизненным событиям, которые меняются, и оно, кажется, уже, во всяком случае, Татарскому показалось медленным.
Исследователями отмечено, что мы не только воспринимать зрительный ряд стали быстрее, но, скажем, по сравнению с XIX веком, даже ходить быстрее. Но всегда ли это хорошо?
Наверное, это не всегда хорошо. Я думаю, что иногда надо сесть и подумать. То если взять «Пластилиновую ворону», при всей своей как бы быстроте, это все равно над ним долго думалось, придумывалось, долго его достаточно делали, там, в необычной технологии. То есть все равно над этим долго думали, прежде чем быстро ходить. Такой принцип. Сначала надо посидеть, подумать, как тебе быстро ходить, а потом уже быстро ходить.
А когда вы работали вместе с Татарским, мы ведь мало знаем про закулисную часть, можно ли сказать, что это была команда? Или это был лидер, а вы все выполняли его поручения?
В общем-то, и то, и то. Татарский, в принципе, был лидер. Я его не знал в период киевский, допустим, но, во всяком случае, когда он был в Москве, он, да, он был лидер. Лидер, который вокруг себя держал команду. У Саши было качество, что он вообще не любил один работать. Ну, и не мог, наверное, один работать, потому что они работали, допустим, в паре с Игорем Ковалевым. То есть совершенно два разных человека, по темпу даже, по вообще мировоззрению, потому что, если посмотрим фильм, там, «Его жена курица» или «Андрей Свислоцкий» Игоря Ковалева, мы ничего там не увидим от Татарского. Но, тем не менее, вместе удавалось сделать прекрасные фильмы, такие как «Пластилиновая ворона». А вообще Татарский любил вокруг себя собирать команду. Это не значит, что это должна быть команда, в смысле, тупо выполняющая его какие-то указания. Нет, это команда творческих людей. Игорь правильно говорил, Ковалев, его, собственно, соратник, что если разбудить Игоря и спросить, кто такой был Татарский, первое, что приходит на ум, это, в общем-то, я думаю, что любому человеку, кто с ним был знаком, это генератор идей. Саша вообще их генерировал просто с неимоверной скоростью. Он генерировал и забывал про них, то есть какие-то там он двигал дальше, а какие-то там уходили в песок, а какие-то уходили в народ. Мы бы с ним делали вместе фильм «Красные ворота», «Росимон», что-то придумывали, там многое не вошло, многое вошло. Но Саша был придумщик просто безумный.
Можно ли сказать, что он дал какой-то новый толчок анимации?
Несомненно. Он перенес с собой в Москву дух киевской студии. Она была несколько другая, чем московская, она была менее застойная, там были более яркие личности. Я не беру студию «Союзмультфильм» московскую, на которой я никогда не работал, и там Саша никогда не работал. Я имею в виду телевидение. И, конечно, Саша родил своими фильмами и последователей, и учеников. Если посмотреть фильмы пост, допустим, «Колобковские», потому что «Пластилиновая ворона», ну, она достаточно сложное технологическое изделие, в общем-то, сымитировать или повторить что-то это сложно, а «Следствие ведут колобки» – это рисованное кино, более традиционное по исполнению, оно породило очень много вещей похожих и вообще целую какую-то волну такого вот изображения, такого там подхода к ритму, подхода к мультипликату, к самим вот персонажам. Я уж не знаю, хорошо ли это, плохо, и кому это удалось двинуться дальше, но то, что последователей было очень много. Да, в общем-то, даже дело не в том, что последователи впрямую, а вообще Саша говорил, что пилот делает не фильм, а пилот делает людей. То есть на пилоте как раз сделано очень много людей, которые работают там в совершенно других технологиях и совершенно делают другие фильмы, но по духу, по посылу своему они все равно вот оттуда, и в этом смысле у Саши очень много и учеников, и последователей.
Говорит Валентин Телегин. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Мы завершаем информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Михаил Косторов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Каковы политические итоги уходящего года? Об этом беседуем с депутатом Госдумы Российской Федерации нескольких созывов, адвокатом Юрием Ивановым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторю, в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».